И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвед очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их».
Сегодня мы слышим евангельские заповеди блаженства. Но вот какое удивительное дело. Сегодня в нашей среде не принято говорить о добродетелях как о чем-то вполне достижимом. Они воспринимаются скорее как некий абстрактный идеал, обычным рядовым христианином недостижимый. Наше основное внимание обращено на борьбу с грехами и страстями, в которых мы и барахтаемся, со слабой надеждой на то, что Всеблагой Бог когда-нибудь да и посетит нас своей милостью, и там, за границей этой жизни, мы обретем прощение и блаженное упокоение. А пока этого не произошло, у нас только одна возможность – скорбеть о своем несовершенстве. И чем больше, тем лучше. Но нет ли в такой позиции определенного лукавства? Представьте себе, что точно такая же логика была бы у студента, который поступил в художественный институт. И вот занятие живописью. Перед ним средней сложности натюрморт. Кое-как помазюков красками по холсту, он говорит: «Ну нет, я же не Питер-класс, да и не стану им никогда, потому что и здесь у меня криво, и тут косо, и цвета грязь сплошная». И вместо того, чтобы набивать свою руку трудом рисования, тренировать глаз, он ежедневно подходит к своей работе и рассуждает: «Да, и это не так, и то тоже не эдак». В итоге, сдав очень слабую работу на проверку, получает ожидаемый неуд и говорит: «Ну да, я же говорил, я не Питер-класс». Понятно, что долго такая история повторяться не будет. Наш герой быстро будет отчислен. Не потому, что он как художник в принципе безнадежен, а потому что он, мягко так скажем, не вполне душевно здоров. Зачем было поступать в институт? Чтобы и не пытаться научиться рисовать? Да, возможно, великим художником он и не стал бы, но разница до и после обучения была бы очевидной. Иногда мне кажется, что упоение от постоянного осознавания собственной греховности и непотребства может сыграть с нами такую же недобрую шутку. Ведь в любом деле мы начинаем продвигаться вперед не когда целиком сосредоточены на том, что у нас не получилось, но когда понимаем, что пусть немного, но все же удалось продвинуться вперед. И вот только тогда мы видим, что именно препятствует нам в достижении желанной цели. А что, если ту самую очень высоко поднятую планку добродетели опустить ниже? Ровно настолько, чтобы и было куда тянуться, но и можно было ощутить ее достижимость. Не мечтать о добродетели всепрощающей любви к врагам, а хотя бы не ответить колкостью на обиду. Не воображать, как можно было бы, словно древние подвижники, постом вкушать по одному сухарику раз в неделю, а хотя бы ограничить себя в бесконечном пролистывании ленты новостей. Не утирать скупую слезу, вспомнив, как много в мире зла и страдания, а перечислить хотя бы 100 рублей тому, кто обратился за помощью. И подобных реально достижимых планок добродетели каждый из нас может увидеть в своей жизни более чем достаточно. Помоги же нам, Господи, научиться из малых дел, совершаемых ежедневно, мало-помалу развивать в себе христианские добродетели.
Читается отрывок из Нагорной проповеди Христа Спасителя, где речь идет о евангельских блаженствах. Смысл чтения вполне понятен. В этих кратких афоризмах заключено очень важное послание, которое, если человеку удается расшифровать, он получает очень важный код доступа, благодаря которому можно существенно изменить всю свою дальнейшую судьбу. Что же это за такой таинственный код, заключенный в этих скромных строчках? Смысл любого кода в открытии или, напротив, надежном скрытии чего бы то ни было. Код обязательно должен быть рабочим, и проверяется он именно тогда, когда сейф открывается или зашифрованный текст становится читаемым. Но что же происходит в жизни человека, когда он начинает выстраивать свое поведение соответственно заповедям блаженства? Точнее говоря, где же те самые маркеры, которые говорят, что код оказался верным, а не обманным? Действенность евангельского кода подтверждают святые церкви. Да, они очень разные, нет ни одного похожего. Но в то же самое время у всех них есть нечто общее, единое, что позволяет их воспринимать не как разрозненный конгломерат из бедняков и царей, умных и недалеких, счастливчиков и неудачников, а именно как целостность, единство. Это причастность к Богу, освященность Его силой, Его энергиями, включенность в божественное бытие. В чем это проявляется? Можно ли хотя бы крупными штрихами наметить эти характеристики святости? Давайте попробуем. Первая характерная черта – святые святы не какой-то собственной, автономной святостью, но одним и тем же Богом. Есть такое замечательное японское стихотворение в жанре хайку. «По-разному роса ложится по утрам на лист цветущий сакуры и на перо воронье». Роса-то одна и та же, да только основа для нее разная. И на алмаз, и на бутылку падает один и тот же луч солнца, однако преломляется совсем по-другому. Из этого для нас следует очень простой вывод. Не надо мудрить, чего-то там придумывать исключительного для собственной персоны. Просто надо развернуть свою жизнь так, чтобы она наилучшим образом отражала, преломляла божественный свет. Вторая черта. Это то, что, будучи освящены Богом, святые не утрачивали своей уникальности и неповторимости. Напротив, они раскрывались как личности во всей своей задуманной Богом красоте и становились настолько привлекательными для всех, что, как и в случае со святителем Николаем, превращались в героев народных сказок и легенд. Для нас это значит то, что не надо пугаться упразднения нашей личности в святости, того, что Бог, придя к нам, сломает наши личностные черты, мы превратимся в эдакий бесформенный мешок. И последняя, третья черта, которая проистекает из заповеди блаженства, это то, что святость не статична, а динамична. Святость – это ответ не на вопрос «что», а на вопрос «куда». В жизни любого святого можно найти, если не грехи, то огрехи. Святость – это вовсе не синоним стерильности. Но святые потому и святы, что они непрестанно двигались по направлению к Богу, даже падая, вставали и снова начинали двигаться в том же направлении. Именно поэтому у новозаветных заповедей, в отличие от ветхозаветных, нет жестких границ. Они скорее вектора, нежели ограждения. И идти по ним к совершенству можно до бесконечности, той самой бесконечности, которая присуща одному Богу. Помоги же всем нам, Господи, почаще вдохновляться Твоими заповедями и не стесняться учиться святости у Твоих самых лучших друзей.
Есть тексты, которые буквально созданы для того, чтобы вызывать вопросы. Бывает так, что человек читает Евангелие, и ему все понятно. Понятны слова, понятен сюжет. Бывает иначе. По частям все понятно, но общий смысл ясен лишь в общих чертах. Отчасти подобное можно сказать о сегодняшнем отрывке. И дело, конечно, не в том, что он запутанный или в нем употребляются сложные слова, просто он может быть правильно понят только при одном условии, И это условие – вера. Вера во Христа. Уже первые стихи показывают нам Спасителя, окруженного множеством учеников. Почему же они пришли к Нему? И почему люди вообще приходят к Богу? Почему Он, оказывается, им нужен? Они пришли отовсюду, из Иудеи, из Тира и Сидона. Пришли для того, чтобы послушать Его и исцелиться от болезней. И в этих словах Писания, конечно, сказана большая правда о религии и о том, как мы к ней относимся, о том, почему мы ее ценим, почему мы религиозны. Тысячи лет человеческой цивилизации люди приходят к Богу не ради Него самого, но по той же самой причине – послушать и исцелиться. Использовать Бога для себя в таких понятных целях, которые от понятности не перестают быть корыстными. Посмотрев на человека, нетрудно увидеть, что он вообще существо, все время нуждающееся. Кто-то от этого унывает, постоянный труд ради выживания или достатка утомляет его. Кто-то, напротив, воспринимает потребление как веселую возможность, которая позволяет радоваться краскам этого мира и получать удовольствие. Но как бы кто ни воспринимал потребление, без него человек не может. Не может без еды, без воды. Они его надежда, его основа. Он даже не отдает себе отчет, но он надеется на них больше, чем на что бы то ни было. На эти самые простые вещи он надеется больше, чем на Бога, потому что он может отрицать бытие Бога, не искать его, думать, что не нуждается в нем, но он не может думать то же самое про воду и еду. И вот этих людей, пришедших из интереса и по необходимости, Христос исцеляет. И если цели этих пришедших к Нему говорят нечто важное о них, то само это исцеление от болезней, освобождение от нечистых духов, говорит нечто очень важное о Нем, о Христе, который не обличает пришедших, не говорит о потребительском отношении, но, ответив на просьбы, учит их вере. Он знает человеческую природу, знает ее немощи, но знает также ее возможности, знает ее предназначение. И поэтому, ответив на их просьбы, Он возвещает нищим блаженство Царства, обещает алчущим насыщение, плачущим смех и говорит о радости гонимым. Все это можно было бы понять вполне приземленно, если бы не первые слова, которые задают тон всей остальной речи. Говоря о нищих, Он не говорит, что они будут блаженными, когда станут богатыми, что их нищета прекратится, но называет блаженными их самих. В чем же блаженство этих странных нищих? И кто это вообще? Нищие духом. Неужели это просто нерешительные, робкие, неуверенные в себе люди? На самом деле, в последнем сравнении есть кое-что верное. Действительно, они неуверенные в себе люди, как, впрочем, они не уверены вообще ни в чем и ни в ком, кроме Бога. Вот в Боге они уверены. Он их единственная надежда. Он их основа в жизни, в смерти, во всем. Пока мы верим в вещи и в людей больше, чем в Бога, мы будем приходить к Нему лишь за тем, чтобы Он дал нам нечто и решил наши проблемы. Но если мы поймем, что вода и еда, вещи и здоровье, знакомые и незнакомые, и весь мир есть только потому, что есть Бог, который все это сотворил, и все это, вышеперечисленное, зависит только от Него и существует Его волей, если Он станет важнее и глубже, чем все это, мы станем нищими духом. Освободим свою жизнь от ложной надежды, чтобы в нее смогло войти Царствие Небесное, дарованное нам Христом.
Сегодняшнее чтение представляет собой известную проповедь Христа, которая называется «Проповедью на месте равнем». Судя по всему, это одна из ранних проповедей, произнесенных Христом. Хотя далеко не первая, раз вокруг Него собрано столько учеников. Слова чтения настолько знакомы, что мы не замечаем их парадоксальности для современного человека. Только представим себе, если бы в наши дни какой-нибудь проповедник говорил людям, которых хочет повести за собою: «Вы будете блаженны, когда вас будут гнать и ненавидеть за имя Мое. Вас будут считать злыми и скверными, потому что будут уверены, что вы связаны со Мной». Многие ли после этих предсказаний за Ним пошли? Думаю, нет. Кому же хочется подвергаться гонениям и быть отвергнутым перед лицом всего общества? Никому. Однако, если говорить о Христе, можно с уверенностью сказать, что количество его последователей все больше увеличивалось, а в исторической перспективе христианство стало самой распространенной религией в мире. Как же так? Он говорит, что их будут гнать, и ими будут пренебрегать, а они не уходят от него в ужасе, но прислушиваются к нему, а после его воскресения готовы идти с вестью о нем по всей империи и даже по всему миру. Что же могло быть причиной подобного поведения? На самом деле только одно. Если то блаженство, о котором говорил Христос, ученики действительно испытывали, и оно оказывалось значимее, чем страдания. Это происходило, когда реальность Царства Божьего люди ощущали на земле так, что никакое другое царство не могло его заменить. Происходило, когда алчущие и жаждущие действительно насыщались, но не так, чтобы снова через время захотеть есть и пить. Наконец, это происходило в тот момент, когда гонимые за имя Христово переживали в гонениях блаженство, превосходящее все прочее. На первый взгляд, страдание – это то, чего человек избегает любой ценой. Никто в здравом уме не хочет переживать боль специально. И все же существуют условия, при которых мы решаем, что страдания оказываются менее важными и значимыми для нас. Условия, которые влияют на нашу жизнь больше, чем страдания. Речь идет о ситуациях, в которых мы ощущаем, что делаем правое дело и не можем отступить. Так, например, солдат, который сидит в окопе и поднимается в атаку, зачастую прекрасно понимает, что может быть убит. И все же он готов к этому, потому что его возможные страдания и смерть – это цена жизни его близких, родителей, жены, детей, людей, которых он защищает. Этот солдат, как древние мученики на арене цирка, чувствует сильнейшее одобрение совести, которое даже в страдании смерти позволяет ему осознать, что он прав и делает все по-божьему. Эта простая мысль помогает многое преодолеть, потому что дает уверенность в том, что сколько бы ты ни прожил, если ты прожил с Богом, ты прожил со смыслом и все правильно сделал. В сегодняшнем чтении мы слышим, как Христос, избрав 12 апостолов, спускается с горы, на которой молился. Его уже ждут люди, пришедшие из самых разных мест, чтобы послушать его слово и получить исцеление. И никто из них не остается безутешным. Исцеляя тех, кто пришел искать помощи и Божьей милости, Христос обращает к ученикам удивительные слова заповедей блаженства. При этом может показаться, что они входят в поразительный контраст с тем, что он делает. Облегчая жизнь людям, которые приходят к нему в надежде на чудо, Христос в то же время говорит о блаженстве нищих, плачущих, изгнанных. Чтобы увидеть в этом путь к блаженству и согласиться на него, мало быть просто нищим. В остальных заповедях Господь говорит о грядущем блаженстве тех, кто сейчас алчит, плачет, кто ненавидим за него от окружающих. Важно расслышать и осознать, что все это говорится в присутствии тех, кто пришел к нему за облегчением страданий. Люди больные, бесноватые, хромые, слепые, глухие обращаются к нему с надеждой на то, что их жизнь вернется в прежнее нормальное русло. Но, получив исцеление, слышат о чем-то совершенно, на наш взгляд, поразительном. Как это вообще можно совместить? Как можно понять человека, которого ты считаешь пророком и даже мессией, который, исцеляя тебя от страданий, говорит тебе о блаженстве страдающих? Самый простой ответ, который лежит на поверхности: исцеляет он народ, а про блаженство в трудностях говорит ученикам. Конечно, определенное разделение было, но его трудно себе представить в такой ситуации, когда все присутствуют вместе. Кроме того, мы довольно часто видим, что, исцеляя человека от физической болезни, Бог ждет от него духовного исцеления. Почему же Христос озвучивает заповеди в такой парадоксальной ситуации? Дело в том, что человеку, который страдает физически, может показаться, что по сравнению с его страданием духовные трудности не являются настоящими. Люди так и говорят. Все эти ваши духовные и нравственные проблемы – ерунда. Это все кажется важным, пока серьезно не заболел. А вот когда физически заболеешь, почувствуешь, что такое настоящие проблемы. Однако на самом деле это не так. Душевные и духовные страдания могут быть очень тяжелыми, и человеку, страдающему духовно, нужна помощь. Обращаясь к тем, кто видел страдания и исцеление других, или даже страдал и исцелился сам, Христос как будто говорит: «Я возвращаю вам физическое здоровье». И может показаться, что ваши проблемы решены, и вы уже счастливы. На самом деле в этом еще нет полноты счастья. Но если вы пойдете по правильному пути, вы почувствуете и узнаете, что есть проблемы другого рода. Может быть, не такие явные, но не менее важные. Внешне вы будете страдать, но внутренне ощутите блаженство. И не только ощутите, но и будете блаженными, потому что обретете богатство не в тленных вещах, но в Боге. Радоваться будете не столько временным радостям, но общению с Богом в вечном Царстве.
Христос Спаситель во всех евангельских редакциях Нагорной проповеди начинает свое поучение с нищеты духовной. С того слова, которое обозначает аутсайдеров, людей, которые нам неприятны, и встреч с которыми мы, как правило, стараемся избегать. Но тем не менее, нищих видели все. И все читали, что сегодня нищие уже не те. Читали, что зачастую за человеком с протянутой рукой стоят другие люди, которые его используют, на которых он работает. Или же про то, что для тех, кто стоит и просит, это не более чем вид заработка, что на самом деле эти люди ни в чем особо не нуждаются. А еще про то, что чаще всего это те, кто опустился, не хочет работать и собирает себе не на еду, а на выпивку. В общем, никакого доверия к нищим у нас нет. Как правило, мы видим в них обыкновенных жуликов. Но Господь Иисус Христос нигде не говорит о необходимости доверия к ним. А сегодня мы и вовсе слышали слова о духовной нищете как залоге блаженства. Если отбросить все то, что мы знаем о современных нам нищих, то что можно сказать о человеке с протянутой рукой? Пожалуй, лишь то, что такому человеку не придет в голову гордиться своим положением и своим способом заработка. И не важно, что послужило причиной такого асоциального поведения – личный выбор или же трагические обстоятельства. Они просят, они требуют. Они ничего не могут дать взамен. У них нет ни на что законного права. И зачастую у них нет сил. Чаще всего эти люди тяжело больны. Они готовы терпеть унижение и брезгливые отношения к себе. Готовы терпеть холод, жару и прочие неблагоприятные погодные условия. Если перенести все это на область духа и на отношение человека к Богу, то становится ясно, о чем говорит Христос. Нищета духовная – это состояние, в котором человек стоит перед Богом так, как стоит перед потоком людей, нищий в переходе метро. Такой человек стоит, не смеет поднять глаза, и все, что он может, это твердить молитву о помиловании, точно так же, как нищий твердит просьбу о помощи. Иными словами, ощущение своей духовной нищеты есть прямое побуждение к истинной молитве. Без всех возможных оговорок, которые содержат намек на взаимоотношения в духе «ты мне, я тебе». И как нищему не придет в голову выкладывать свои селфи в социальных сетях и ходить на встречи одноклассников с тем, чтобы с гордостью поведать всем о том, какую прекрасную карьеру он сделал, так и тот, кто обрел нищету духовную, не станет кому-либо говорить о своей молитве. Как нищему никогда не будет достаточно собранных средств, так и нищий духом никогда не сможет дойти до момента, в который он скажет, что более не нуждается в молитве и богообщении. И даже когда он почувствует приближение Господа, его молитва не прекратится. Она станет еще горячее. Все это лишь начало восхождения по тем ступеням, которые способны возвести человека к райскому блаженству. Заповеди блаженства в изложении апостола Евангелиста Луки существенным образом отличаются от таковых заповедей в Евангелии от Матфея. Дело здесь не только в разном количестве заповедей, но и в том, что у Луки обетования блаженства дополнены возвещением горя. В этом легко убедиться, если не останавливаться на прозвучавшем отрывке, а прочитать слова Евангелия дальше. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их». Если смотреть на слова Евангелия буквально, то получается, что богатые, сытые, радостные обречены, а путь христианина состоит из нищеты, голода, плача и агрессии со стороны общества. Но в буквальное прочтение невозможно уложить то, что делал Христос. Он не заставлял никого страдать, напротив, он шел туда, где горе, и своим присутствием претворял горе в радость. Радость в самом прямом смысле. Он исцелял и воскрешал, он кормил людей в пустыне и помогал ловить рыбу, то есть давал пищу до сытости, так, чтобы никто не остался голодным. Более того, зафиксированные в Евангелии чудесные уловы рыбы были таковы, что рыбу после трапезы можно было продать и на вырученные деньги жить достаточно долго, ни в чем себя не ограничивая. Получается, что к заповедям блаженства нельзя подходить буквально, ведь такой подход противоречит и духу, и смыслу, и фактическому содержанию Евангелия. Заповеди надо понимать иначе, а именно как духовный ориентир, как возвещение того, что действительно должно иметь значение в жизни человека. Заповеди блаженств в этом смысле ничем не отличаются от двух первых заповедей закона Моисея. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, и не сотвори себе кумира». Своими заповедями Христос повторяет прекрасно известный из Ветхого Завета призыв Бога, который состоит в том, что сердце человека должно быть обращено к Всевышнему, а не к чему-то иному, потому что все прочее имеет в сравнении с Богом лишь относительную ценность. Но если человек прилепляется к этим относительным земным ценностям, то они становятся для него кумирами, идолами, богами с маленькой буквы. Сами по себе невинные вещи, деньги, радость, здоровье и обычное благополучие, когда их ставят на место Бога, когда они становятся идолами, превращаются в демонов, которые не дают войти человеку в Царство Христово. Своими словами Спаситель указывает на те ценностные установки, которые являются необходимыми для достижения цели христианской жизни. Христианин может быть как богат, так и беден, как голоден, так и сыт. Он может быть болен и может быть здоров. Значение имеет не все это, а то, о чем христианин думает и к чему стремится. То, чем он руководствуется в принятии решений и чего он в первую очередь ищет. И вариант заповеди блаженств Евангелия от Матфея, и вариант Евангелия от Луки представляют собой лестницу восхождения к совершенству. Господь Иисус Христос предлагает своим ученикам взойти от простого к сложному. Вместе с этим Он описывает неизбежный путь духовного возрастания. Его слова не что-то новое, они лишь выражают установленный Богом закон. Существование этого закона подкрепляется историческими свидетельствами. Ссылка на эти свидетельства стоит здесь же. Господь напоминает, что по достижении совершенства совершенный обретет великую радость. Но радость эта сугубо духовная. Она не имеет ничего общего с тем, что считает радостью обычный человек. Причем этим обычным человеком может быть и священник, и монах, а вот достигшим совершенства может оказаться тот, кто, как кажется, меньше всего для этого подходит. Ненавидят, отлучают, обзывают и обвиняют не тех, кто достиг какой-либо заметной позиции в обществе. Не тех, у кого есть власть и влияние, а тех, кто мал, незаметен и мало что из себя представляет с точки зрения человеческого сообщества. В наших святцах есть немало примеров такого рода. Так, недалеко от Ростова Великого, на рубеже XVI и XVII веков, жил простой монах, который не занимал каких-либо должностей, он вообще не был чем-либо заметен. Просто жил и нес обычные монастырские послушания. Мы бы ничего не узнали об этом монахе, он был бы одним из множества ничем не примечательных иноков той эпохи, имена которых ушли в вечность и нам неизвестны. Имя этого монаха мы знаем лишь потому, что он решил исполнить Христову заповедь. Он обнищал. Обнищал совершенно намеренно и абсолютно бесповоротно. Он увидел некого человека, у которого не было обуви, и он отдал ему свои сапоги. Других сапог у него не нашлось, и потому сам он стал ходить босиком. Всегда и везде. Монастырскому начальству это категорически не понравилось. Начальство пыталось его вразумить, но монах тут решил идти дальше и остаться алчущим, то есть нуждающимся, что привело его к состоянию плача, ведь окружающие отказались его понимать. Видели в его подвигах лишь странную блажь, а чтобы не смущаться самим, они начали гонять его с места на место. Из одного монастыря в другой, и везде он был неудобен. Но нашелся тот игумен, который позволил ему продолжить подвиг. Наш подвижник этим воспользовался и, как сказано в его житии, железной цепью приковал себя к деревянному стулу, наложил на себя тяжелые цепи и кресты. Несмотря на благоволение игумена, монастырской братии такое поведение не пришлось по вкусу. И потому в житии сказано, что за это святой переносил озлобление и насмешки от монастырской братии. Этого святого звали Иринархом. В историю церкви он вошел как затворник ростовский. Его жизнь была странной, непонятной и некомфортной. За 400 с лишним лет с момента его кончины в монастыре его подвигов не нашлось ни одного монаха, который захотел бы ему подражать. Причина проста. Если мы не начинаем исполнять первую заповедь блаженств, то не входим в область духовного утешения. Мы попросту не способны понять, что такое истинная радость, и живем, по сути, лишь теми утешениями, которые дает нам мир. А обещанное Христом блаженство проходит мимо нас. Оно достается лишь таким гигантам духа, каким был преподобный Иринарх-затворник и подобные ему отважные смельчаки.
Древние иудеи были людьми предельно конкретными. На протяжении веков этот народ жил в очень четкой религиозной традиции, рамки которой установил завет евреев с Богом. Сегодня понятие «завет» мы воспринимаем как некое завещание или призыв Господа делать одно и избегать другого. Но на самом деле завет – не что иное, как договор или даже контракт. Именно так Ветхий Завет воспринимался древними иудеями. Они должны были чтить единого Бога, избегать общения с язычниками, соблюдать заповеди. За такую верность им было обещано господство над Палестиной, землей обетованной, в которой обитал Авраам и куда их привел Моисей. Ко времени Рождества Христова религиозные искания иудеев приобрели политические очертания. Это было реакцией на завоевание Римской империи. Многие евреи не могли понять, почему Господь вновь отнял у них землю обетованную. Ответом для большинства стало следующее: все исправит обещанный Мессия Спаситель. Он окажется настоящим вождем, лидером нации. Мессия объединит иудеев, возглавит их войну с язычниками и приведет к желанной победе. Ко времени Рождества Христова в Палестине уже появлялись разного рода самозванцы, называвшие себя мессиями. Они пытались разжечь огонь революции, устроить бунт против римлян. И несмотря на неудачи всех этих попыток, такой формат, так сказать, спасителя подходил многим иудеям. Земное служение Христа представляло собой совершенно иное. Спаситель сознательно избегал политических вопросов, а если и затрагивал тему отношения к Римской империи, то высказывался предельно миролюбиво: «Отдавайте кесарю кесарево, Богу же отдавайте Божие». Христос настаивал, что его царство не принадлежит этому миру. Это царство нельзя завоевать при помощи армии, его невозможно отобрать при помощи интриг, стать его жителем нельзя, соблюдая какой-то контракт. Обитателями Царства Небесного способны стать только блаженные. Слово «блаженный» в переводе на русский язык означает «счастливый», «радостный». Спаситель указывает нам, что благодать Божия может сделать нас по-настоящему счастливыми, не только в жизни будущей, но и в настоящей. Блаженство, духовного счастья сподобятся те, кто окажется свободным от губительной привязанности к миру. Иудейские вожди времен Христа и даже апостолы до какого-то момента хотели при помощи Бога заполучить земную власть, господство над людьми. Спаситель же призывает нас быть свободными от этой ноши. Парадокс христианства заключается в том, чтобы находиться в мире, но быть от него независимым. Обладать чем-то, но являться нищим, свободным от собственности, вкушать, но оставаться голодным, плакать о грехах, но всегда радоваться, терпеть ради Бога и не отчаиваться. К внутренней свободе на протяжении истории стремились многие. Одним из таких людей был, например, философ Диоген. Однажды к нему пришел полководец и царь Александр Македонский. Александр решил сделать мудрецу подарок и сказал: «Проси у меня, чего хочешь». Он очень удивился, когда услышал: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». На этом беседа царя и философа закончилась. Рассуждая потом о словах Диогена, Александр Македонский сказал: «Если бы я не был Александром, то хотел бы стать Диогеном». Христос дал нам свободу, значительно превосходящую ту, которая имелась у Диогена. А еще Спаситель показал нам, что настоящая земля обетованная находится у нас под ногами. Это наша собственная жизнь. Мы можем ее превратить или в маленькую империю имени себя, где в итоге погибнем от тяжести собственного эго, или же в райский сад, где будем свободны от тоски несовершенного мира.
Только что Господь избрал апостолов. Спустившись вместе с ними с горы, Он стал на ровном месте, одной из площадок, каких много в палестинских горах. Перед Ним собралось множество учеников. Это были не только апостолы, но вообще последователи Христа из Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских. Исходившая от Христа сила врачевала не только телесные, но и духовные болезни. И страждущие исцелялись от нечистых духов. Излагая монолог Христа, евангелист Лука приводит 4 заповеди, которым предшествует поэтическое начало «возведя очи свои». Это выражение призвано подчеркнуть важность момента. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Некоторые толкователи Священного Писания полагают, что Лука изображает в этом блаженстве бытовое положение учеников Христа. Мол, церковь тогда состояла только из бедных. По аналогии в следующих блаженствах, обращенных к людям, страдающим от различных житейских бед, эти толкователи опять-таки видят только внешнее качество жизни. Но Спаситель прибавляет, что нищих, алчущих и плачущих будут поносить за Сына Человеческого. Значит, речь идет о тех, кто во имя Христа с терпением несет жизненные невзгоды. Аналогично порицая в Евангелии богатство, Господь имеет в виду тех обеспеченных людей, кто отрекается от Христа ради земных выгод. Иными словами, состояние духовной нищеты – это полное осознание того, что высшее благо не в материальном благополучии. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Спаситель раскрывает отношение мира к последователям Христа. «Возненавидят» — это слово, имеющее яркую эмоциональную окраску, четко рисует настроение мира по отношению к христианам. «И понесут имя ваше, как бесчестное». То есть имя «христианин» будет употребляться как ругательство. Это пророчество о том, что враги Христа изгонят из речевого оборота Его имя, лишат христиан даже права заявлять о своем существовании. Вспомним, такое уже было не так давно в отечественной истории. Людей расстреливали и отправляли в лагеря за Сына Человеческого. То есть по той причине, что Христос олицетворял предмет ненависти. Но велика награда на небесах для тех, кто претерпел в этом мире зло, гонение и поношение ради Христа. Все в истории циклично, так гнали и пророков, бывших прежде нас. И мы, дорогие друзья, если хотим следовать за Христом, должны быть готовы к таким поворотам истории. Храни вас Бог!
Только что прозвучавший отрывок содержит в себе часть самой известной проповеди Иисуса Христа, которая называется «Нагорная». Ядром этой проповеди являются так называемые «заповеди блаженства». В них Господь излагает совершенно революционные вещи. Оказывается, блаженным, то есть исполненным божественной благодати, является не тот, кто живет в беспечности и достатке, а тот, кто страдает, плачет, голодает, претерпевает гонения ради Христа. То есть страдает, по сути, невинно. Что за странная логика? За что должен страдать праведник? И почему этот путь к блаженству? Своеобразным ответом на этот вопрос может быть история о человеке по имени Иов, которую нам рассказывает Ветхий Завет. Он жил давным-давно, еще до пришествия Христа, и выделялся среди своих соплеменников особой верой и праведностью. За это Бог благословил его большой семьей, у него было 10 детей, и достатком. Сатана позавидовал Иову и обратился к Богу со словами: «Иов такой праведный, потому что благоденствует. Отбери у него все и посмотрим, останется ли он верен тебе». И Господь попускает нечистому приступить к праведнику. В мгновение ока тот теряет все. Гибнут дети, Иов лишается своего скота и остается в одиночестве. Пораженный страшной болезнью, он оплакивает свою судьбу. Иов в страшном смущении, и это понятно. Ведь согласитесь, во все времена считалось, что явный признак благословения Божия – успех в земных делах, заслуженное уважение окружающих, большая дружная семья, возрастающий достаток. И напротив, неудача, скорбь, болезнь рассматривается нами как явный признак греховности. Именно об этом и говорят Иову его друзья. Ты согрешил, прогневал Бога, поэтому и страдаешь. Тебе нужно покаяться. Однако совесть Иова чиста, и он обращается прямо к небу. За что мне это? Бог не дает праведнику никакого прямого ответа. Однако он задает ему целых 64 вопроса. Вот лишь некоторые из них. Где был ты, когда я создавал землю? На чем держится ее основание? Какова широта неба? Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли хранилище града? Кто отец дождю? И кто рождает капли росы? Кто дал женщинам мудрость ткать и искусство вышивать? Знаешь ли время, когда рождают дикие козы? Видел ли ты болезнь при рождении оленей? И так далее. Все эти вопросы задаются для того, чтобы продемонстрировать Иову простую мысль. Если ты не можешь постигнуть тайны земных вещей и явлений и дать ответы на эти вопросы, как ты можешь понять и критиковать вещи вечные, небесные, божественные? Как ты можешь измерить своей земной логикой, своим земным умом божественный промысел о человеке? И ответом Иова, по сути, остается молчание. «Руку положу на уста мои», — говорит он. Праведник склоняется перед величием и непознаваемостью Бога. Он понял нечто, что нельзя понять умом, но можно лишь пережить сердцем. Заканчивается история тем, что Бог возвращает Иову все, что у него было, причем в многократном размере. Итак, страдания имеют глубокий смысл, более глубокий, чем порой предлагает наша земная житейская логика, тем более, когда речь идет о страданиях праведника. Это и есть ключ к пониманию того, почему страдает невинный. В еще большей степени, чем Ветхий Завет, ответ на этот вопрос дает Новый Завет. Ведь здесь страдает не просто человек, страдает сам Бог. А теперь давайте взглянем на такие странные заповеди блаженства через призму истории праведного Иова и через призму Голгофы. На вопрос, почему страдания ради Христа ведут к блаженству, Господь дает нам лишь один ответ. И также Он предлагает его в виде вопроса: «Объясни мне сначала, как я унизился до того, чтобы стать человеком, разделить с вами все горести земной жизни, как был повешен на кресте и умер жуткой, мучительной смертью». Никакого иного ответа здесь быть и не может. Если Бог страдал и умер, нам остается лишь молча склониться перед этой тайной. И чем глубже это молчание, тем сильнее в сердце будет укореняться надежда и божественная благодать. Ведь страдания нашего Бога, а потому и всякого человека, который находится ради Него в скорбях, имеют глубокий смысл. Пусть он нам и не до конца понятен. Очевидно одно – Голгофа – это не скорбный финал, это лишь начало чего-то большего, это лишь путь к светлому Христову воскресению, к Пасхе Господней.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы становимся свидетелями первой проповеди Христа после избрания им 12 ближайших учеников, апостолов. Как мы видим, ко Христу стремляется множество народа, который жаждет чуда исцеления от обременяющих болезней и недугов. И Господь возлагает руки свои на недужных для исцеления. Люди и сами тянутся ко Спасителю, чтобы прикоснуться к Его одежде, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Именно во время этого духовного подъема среди множества людей, еще более укрепившихся в вере совершенными чудесами, Иисус Христос обращается к ученикам и народу со словом проповеди о блаженствах. Евангелист Лука, как, впрочем, и евангелист Матфей, в тексте Священного Писания употребляет греческое слово «макариос», которое можно перевести на русский язык как «счастливый» или «благоденствующий». В античном языческом мире блаженными обычно именовались боги, а также уподобляющиеся богам люди, потому что они воплощали в мифах мечту человека о счастье. Это греческое слово и его значение замечательно характеризует саму суть христианства, которому присуща божественная радость. Рассмотрим блаженства, переданные нам со слов Христа евангелистом Лукой, более подробно. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». В греческом языке есть два слова, обозначающие нищих. «Пенес» — это трудящийся человек, у которого нет ничего лишнего, человек не богатый, но и не нуждающийся, и «птохос», что означает «полную крайнюю нищету». Именно второй вариант и использует евангелист Лука. Святитель Хроматий Аквилейский пишет: «Мы знаем, что многие бедны мирским имуществом, однако не оставили грехи и чуждые вере в Бога. Их, очевидно, нельзя назвать блаженными. Блаженны те, кто, презрев богатство мира и отвергнув мирское имущество, захотели стать бедными в мире, чтобы стать богатыми в Боге». Другими словами, нищета духовная – это крайняя нужда в Боге, осознание своей абсолютной беспомощности без Него. Эти слова Спасителя, по мнению Александра Павловича Лопухина, относятся ко всем людям, которые имеют чувство внутренней неудовлетворенности и могут алкать другой жизни и плакать о неудаче, постигающей их в их стремлениях к высшему совершенству. Поэтому Господь особо поддерживает всякого голодного до правды Божией среди греха, лжи и суеты, а также человека, сокрушающегося о своих грехах, обещанием будущего насыщения и радости. Заканчивается сегодняшнее евангельское чтение словами об особом дне, когда радость и веселье будут для тех, кто отвергнет этот мир и чье имя будет поноситься за Сына Человеческого. К выдающимся качествам Иисуса относится и Его абсолютная честность. Он никогда не оставляет людей в неведении относительно того, что их ждет, если они решат последовать за Ним. Блаженный Феофилакт так поясняет нам, о каком злословии за имя Господне говорит Иисус: «Не просто поносимый блажен, но только поносимый за Христа и ложно. В противном же случае он несчастен, потому что для многих служит соблазном». Таким образом, святитель напоминает нам, дорогие братья и сестры, что мы должны быть примером добра, но не зла в этом мире. Наша верность христианской вере не всегда влечет за собой смерть. Но человека, настаивающего на своем добром имени христианина, ждут оскорбления. А человека, проявляющего христианскую любовь и христианское всепрощение – насмешки. Иисусу Христу и сегодня нужны свидетели. Ему нужны не только люди, готовые умереть ради Него, но главное – люди, готовые ради Него жить.
Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых. По тем условиям, если все это Сына Человеческого ради. Ублажается, значит, жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. Утехи, довольство, почет, по слову всему, не представляют собой благо. Да, оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только когда высвободится из обоняния их, видит, что они не представители блага, а только призраки его. Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном, не может обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и одеждах, не в этой полноте внешней, не может обойтись без чести, но она не в раболепных поклонах людских. есть иные утехи, иное довольство, иной почет, духовные, душе сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних, да не только не захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они заграждают духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как безопасной какой-нибудь ограде от обаяний прелестями мира. Как же быть тем, кому все это идет само собой? Быть в отношении ко всему тому, по слову святого апостола, как не имеющий ничего.
Пришли послушать его — это врачевание душ, и исцелиться от болезней своих — это врачевание тел. От него исходила сила и исцеляла всех. Пророки и другие святые не имели силы, исходящей от них, ибо они не были сами источниками сил. А Господь имел силу, исходящую от Него, ибо Он Сам был источник силы, тогда как пророки и святые получали особенную силу свыше. Господь, рукоположив учеников, через блаженство и учение приводит их в более духовное состояние, ибо Он ведет речь с обращением к ним. И, во-первых, ублажает бедных. Хочешь, разумей, под ними смиренно мудрых, хочешь, ведущих жизнь не сребролюбивую. Вообще же все блаженства научают нас умеренности, смирению, уничижению, перенесению и поношению. Подобно как горе назначается в удел тем, кои богаты в нынешнем веке, а коих говорит, что они получают утешение, то и здесь, в настоящем веке, вкушают радости, веселятся, наслаждаются удовольствиями и получают похвалы. Устрашимся, братья, поскольку горе тем, кои имеют похвалу от людей. Ибо должно заслужить похвалу и от людей, но прежде от Бога.
Не является секретом, что христианство зародилось внутри еврейской цивилизации. Сын Божий Иисус Христос по человечеству своему принадлежал к еврейскому народу. Его ближайшие ученики, апостолы, также были евреями. Впрочем, уже в первые годы своего существования христианство стремительно преодолело границы иудейской культуры и распространилось среди всех национальностей, живших на территории Римской империи, а затем вышло из-за ее границы. Евреи в течение эпохи Ветхого Завета имели статус богоизбранного народа. Как повествует Библия, Господь избрал евреев в лице праотца Авраама, дал им свои заповеди через пророка Моисея, защищал их от враждебно настроенных языческих племен, посылая евреям благочестивых царей. Все это Бог делал, чтобы подготовить еврейский народ, а посредством его и весь мир к принятию Сына Божия Иисуса Христа, чудесным образом родившегося от Девы Марии. Не все евреи приняли Христа, вследствие чего Спасителя отправили на казнь через распятие на кресте. Но были среди еврейского народа и те, кто поверил в Сына Божия и стал христианином. Из евреев-христиан образовалась Иерусалимская церковь, управлял которой апостол Иаков, сводный брат Иисуса Христа, сын Иосифа Обручника от первого брака. Иаков был святым человеком. Еще при жизни ему дали прозвище «праведный», что значило «святой», и с точки зрения Нового Завета, и с точки зрения Завета Ветхого. К сожалению, апостол Иаков был убит все теми же противниками христианства. После его кончины возникла реальная опасность распада Иерусалимской церкви. Поддержать и воодушевить евреев-христиан Израиля постарался апостол Павел. Он направил им послание, которое в составе Библии значится как послание к евреям.
«Братья, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.
Апостол Павел прекрасно понимал, что без убитого апостола Иакова иерусалимская община может просто распасться. Во-первых, местные христиане были крайне напуганы насильственной кончиной Иакова. Его сбросили с крыши храма Соломона. Во-вторых, у Иакова, если и имелись преемники, то они казались людям не столь достойными лидерами, как покойный. Павел призывает иерусалимских христиан успокоиться и принять нового епископа, то есть главу церкви, потому что епископ и любой другой священнослужитель поставляется через людей Богом. Это не означает, конечно, что любой законно рукоположенный священнослужитель становится благочестивым автоматически. О себе апостол Павел говорит, что имеет добрую совесть и ведет себя честно, что и другим служителям Христовым нужно делать. Церковный пастырь должен стремиться соответствовать самому Христу, но при этом Павел прямо свидетельствует, что достоинство пастыря зависит и от поведения его паствы, чтобы епископ был достоин своего служения и осуществлял его плодотворно, христиане должны вести себя мирно и постоянно молиться Богу о своем пастыре. Жизнь церкви строится на душевном мире, искренней молитве и чистой совести. Если епископ и его община будут хранить три этих условия, то, по слову апостола Павла, Бог даст православным христианам сил совершить любое доброе дело. А через епископа, который олицетворяет собой самого Христа, позволит каждому члену общины жить в благочестии и мире с собой и окружающими.
Мне встретился один забавный эпизод, которым хочется поделиться в связи с сегодняшним апостольским чтением. Однажды 6-летняя финская девочка Хельга Хилтунен перед Рождеством написала письмо Богу с просьбой подарить ей 100 марок. Поскольку в Финляндии письма с неправильным адресом имеет право вскрывать только президент республики, это письмо, адресованное «Господину Богу», было прочитано президентом. В то время им был Урхо Калева Кеконен, который управлял страной с 1958 года. Улыбнувшись наивности ребенка, президент все же решил выполнить просьбу девочки. При этом он подумал, что такому маленькому ребенку будет вполне достаточно и 50 марок. Он распорядился завести ей деньги и ответ «от Бога» на своей машине. Вскоре в канцелярию вновь пришло письмо от Хельги. Она писала, что вся улица собралась поглазеть на остановившуюся возле ее дома машину господина президента. И самое интересное, Хельга просила Бога больше не передавать никому деньги через президента, потому что он украл половину. Хорошо бы нам почаще вспоминать об этой смешной и одновременно грустной истории всякий раз, когда нас начинают одолевать помыслы в отношении наших учителей, наставников, родителей, всех тех, кто заботится о нас, чтобы мы становились лучше. Ведь иногда, будучи обуреваемыми дурными помыслами, мы и вообще можем отказаться принимать те дары, которые приносят нам именно человеческие руки.
Ох, какая же это мука воспитывать Эта гениальная фраза «Фрекенбок» из мультфильма «Малыш и Карлсон» крепко запомнилась многим поколениям. Кто-то от души посмеялся, а кто-то, сам того не заметив, сделал этот афоризм девизом всей жизни. И, подняв его высоко над головой, отправился на Ниву образования. И в советское время, и позже мы много слышали о великом подвиге учителя – мучительно утрамбовывать в активно сопротивляющиеся головы и сердца подопечных знания, компетенции, навыки согласно требованиям образовательных стандартов. Апостол Павел сегодня призывает нас задуматься вот над чем. А есть ли хоть какой-то толк от наставников, учителей, да и духовных руководителей, когда они занимаются своим делом с глубоким вздохом и явным неудовольствием? То есть, когда на самом-то деле они совсем не любят ни свою профессию, ни своих подопечных. Ответ у апостола простой. Нет, это никому не полезно. И в первую очередь вредно для самих воспитуемых. Особенно, когда они сознательно провоцируют своих наставников, доставляя им неудовольствие и беспокойство. Неужели тогда надо все пустить на самотек? Но разве не станет это потаканием порочности и лени вместо настоящего воспитания и взросления человека? Ответ, как мы должны гармонично сочетать требовательность и любовь, дает Антон Семенович Макаренко. Соединение огромного доверия с огромным требованием и есть стиль нашего воспитания. Как можно больше уважения к человеку и как можно больше требовательности к нему. Человека нужно не лепить, а ковать, создать такую цепь упражнений, цепь трудностей, которые надо преодолевать и благодаря которым выходит хороший человек. Ничего вам не напоминает такой метод воспитания? По-моему, Бог, в которого мы верим, только так и поступает. С радостью и любовью, с бесконечным доверием и уважением, без устали выковывает нас на наковальне протяженностью в жизнь, пока мы не превратимся в настоящее произведение Его искусства.
Апостол Павел призывает оказывать повиновение и быть покорным по отношению к наставникам. Конечно же, речь здесь идет не о наставниках вообще, а о тех, кто учит истинам духовной жизни. Именно эти люди, по мысли апостола, неусыпно пекутся о душах, как обязанные дать отчет Богу. Всестороннее попечение о душах людей и отличает истинных наставников от различного рода самозванцев. Конечно же, церковь избрала для сегодняшнего назидания этот отрывок по очень простой причине. Она свидетельствует, что святитель Николай был именно таким человеком, наставником истины. Подчинение наставникам вере имеет обратную сторону. Сами наставники должны быть, как сказал другой святитель Иоанн Златоуст, бодрствующими и неусыпными. Только таким людям и надо оказывать подчинение в вопросах духовной жизни. Кроме того, по мысли все того же святителя, наставник не должен мстить в том случае, если он сталкивается с пренебрежением его словами, когда его не слушают и вообще мало обращают на него внимания. Единственная возможная реакция на это – слезы и воздыхание. Святитель Иоанн приводит аналогию с врачом и говорит: «Так и врач, встречая неуважение от больного, не должен мстить, но плакать и воздыхать». Так или иначе, но любой взрослый человек является чьим-то наставником. Всегда есть те, для кого мы являемся авторитетами. Но совершенно особую ответственность накладывает духовный авторитет. А потому не стоит стремиться становиться таковым. Об этом тоже пишет святитель Иоанн Златоуст в своем комментарии на сегодняшний отрывок из апостольского послания. «О, какая опасность! Ты должен дать отчет за всех, над кем начальствуешь, за жен, мужей и детей. В такой огонь ты вергаешь свою голову. Сомневаюсь, может ли кто из начальников спастись, и удивляюсь, когда вижу, как при таких угрозах и настоящем нерадении некоторые еще домогаются и стремятся к этому бремени правления. Ведь если побуждаемые необходимостью к принятию власти не получают прощения и оправдания, когда худо и нерадиво исполняют свое дело, то не гораздо ли более те, которые прилагают старания и сами стремятся к ней? Такой человек гораздо менее заслуживает какого-либо оправдания. Нужно бояться и трепетать, как по совести, так и по обременительности власти. Не следует не отказываться, когда привлекают к ней, не стремиться самому, когда не привлекают, но убегать, представляя величие достоинства. А когда кто удержан, то проявлять благоговение. Но можно сказать и проще. Не стоит без крайней необходимости кому-либо давать советы относительно духовной жизни. Если не чувствуешь в себе сил нести всю полноту ответственности перед Богом за тех, кто обращается с такими вопросами и следует твоим советам.
Рукоположение во священнике – одно из главных таинств христианской церкви. Совершается оно во время литургии. В чинопоследовании этого таинства есть один значимый момент. Только что возведенного в священный сан человека подводят к престолу и дают ему в руки дискос – богослужебное блюдце, на котором лежит литургический агнец – тело Христово. При этом епископ, который совершает таинство, говорит такие слова: «Прими залог сей и сохрани его цел и невредим до последнего твоего издыхания. О нем же будешь истязан во второе страшное пришествие великого Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Это очень серьезные слова. Принимая в руки самого Христа, молодой священник дает обещание, что будет до последнего вздоха служить ему и тем людям, которые составят его паству, и за это служение с него спросится по всей строгости. Любой руководитель, который старается жить по совести и качественно, со всей ответственностью выполнять свою работу, несет тяжелый груз, ведь с одной стороны он должен отчитываться перед вышестоящим начальством, с другой – выполнять те обязательства, которые имеет перед своими подопечными, как минимум заботиться об их материальном благополучии. В еще большей степени это бремя несет священник, ведь отчитываться он будет не перед людьми, а перед Богом. И зависит от него не столько материальное благополучие его паствы, сколько их судьба в вечности. С учетом этого апостол Павел и обращается к верующим в сегодняшнем письме. «Мы имеем добрую совесть», – пишет он, – «потому что во всем желаем вести себя честно, а потому он и просит молиться за него и за других начальников и не доставлять им скорби». О каких скорбях идет речь? Нам порой кажется, что обидеть, обделить, оскорбить может лишь тот, у кого в руках сосредоточена власть. По этой причине нам кажется, что именно мы имеем привилегию обидеться на руководителя и потребовать от него почтительного отношения к своей персоне. Однако нам редко приходит на ум, что вышестоящий уязвим, возможно, даже в большей степени, чем мы. Уязвим для нашего недовольства, неприязни, сплетен, пересуд за спиной, а порой и скрытой ненависти. И очень часто это результат не только его ошибок, но и нашего жестокосердия, обидчивости, излишней зацикленности на самих себе, неспособности снизойти к немощи человека. Сами того не понимая, мы усложняем жизнь тому, кто и так находится между молотом и наковальней. Поэтому апостол Павел и говорит, что такое отношение к руководителю наносит вред не столько ему, сколько нам самим. Оно разрушает нашу душу. А потому, если мы начальствующие, постараемся выполнять свою работу и свои обязанности перед людьми по совести и честно. Если мы подчиненные, будем молиться за своих начальников и стараться покрывать их немощи милостью. Лишь в этом случае, при всех наших общих недостатках и слабостях, между нами будет царить взаимопонимание, за которым приходит любовь. Отрывок, который мы только что услышали, начинается с призыва апостола Павла повиноваться наставникам. О каких наставниках идет речь? В греческом оригинале стоит слово «игуменос», что переводится как «руководитель», тот, кто предводительствует, ведет людей за собой, управляющий. То есть речь идет не обязательно о духовных лидерах христианской общины. Наставник – это всякий начальник. Но тогда неизбежно возникает вопрос. Ведь начальники бывают разные. Хорошо, если тобой управляет человечный, внимательный и все понимающий руководитель. Но если у него есть какой-то нравственный дефект? Он зол, вспыльчив, он социопат и мизантроп. Что делать в таком случае? Ему тоже надо покоряться? Блаженный Феофилакт Болгарский обобщает святоотеческие толкования на этот стих и предлагает некую максиму. Необходимо, по его словам, различать, какое именно зло нас не устраивает в начальнике. Если речь идет о том, что начальник яростный противник веры, смеется над ней или же проповедует то или иное еретическое заблуждение, то необходимо, по словам Феофилакта, бежать от него, хотя бы он был ангелом с небес, то есть обладал бы кротким и смиренным нравом. И напротив, если он злой по своему характеру, вздорный по темпераменту, но старается вести христианскую жизнь, то ему необходимо повиноваться. Это очень характерная для христианской традиции мысль. Можно претерпеть многое, касающееся тебя лично. Именно это мучил Господь. Но нельзя терпеть поношение истины. Блаженный Феофилакт так поясняет это. Дурно поступающий, быть может, другим не посоветует жить дурно, ибо и сам он стыдится дурных дел. Ясно это и из того, что он всячески старается скрывать свои дела. Злой же по вере внушит свой образ мыслей и народу. Человек, который в отношении других ведет себя непристойно, вполне может делать это по немощи своей природы, не желая совершать эти поступки. Тот, кто выступает против истины, делает это очень часто специально, сознательно. Поэтому и христианские подвижники, когда их обвиняли в тех или иных грехах, по своему смирению соглашались, хотя реально эти поступки не совершали. Они признавали, что потенциально могли бы их совершить, поставь их жизнь в определенные условия. Да и многое человек совершает на уровне помыслов. Единственный грех, который они категорически отрицали, это грех ереси, вероучительного заблуждения. Потому, как они говорили, все грехи от немощи, а ересь от упорства воли. Повторимся, сказанное выше всего лишь максима. Очевидно, что каждый случай уникален. И в конечном счете человек должен сам принимать решение, как ему выстраивать отношения с тем, кто находится выше его по должности. Единственное общее правило, которое дает апостол Павел сегодня – призыв молиться за своих начальников, какими бы сварливыми они нам ни казались. Именно это вменяется каждому из нас в обязанность, а мера ее исполнения и свидетельствует о том, насколько живо и действенно наше христианство.